Последних двух он обычно не замечал. Сопленосы еще. Оба в школу ходят. Катают Лариску, и ладно. Но с Родькой приходилось считаться. Взрослый парень, его ровня уж в армии отслужила. «Привет, привет, Родион!» Поднял здоровую руку Михаил, спускаясь с крыльца. Родька... Все одинаковые ухажеры, просто расцвел от его ласки. «Как жизнь молодая?» «Не жалуюсь, дядь Миша». «Мать как?» «Мам, ничего, болеет все», — ответил, улыбаясь Родька, и вдруг весь вытянулся. Вера из дому вышла. Михаил по звону покатившегося с крыльца ведра узнал дочь. Всегда торопится, всегда спешит. Его тоже охватила какая-то непонятная спешка. Быстро затоптал недокуренную сигарету и в дровяник. Чего смущать молодежь? «Пап, ты куда?» «Вот девка, вот отцово золото!» Он часто разорялся, пилил жену. «Нет наследника, а может, и зря. Может, плюнуть надо на этого наследника. Ну, девка, ну, не парень. Да какому парню уступит его Вера? Косить, дрова рубить, на лошади ездить любого парня заткнет. А осенью из школы придет ружье за плечо, за мной Лыско, и пошла шастать по лесам, барам. Папа, папа, посмотри-ка!» Вера подбежала к Родькиному мотоциклу, сходу завела его и в седло. Описала круг, описала другой, и только ее и видели. В общем, показала отцу, чему научилась за месяц в Москве. А про кавалера своего и забыла. И Михаилу как-то неловко было смотреть на приунывшего Родьку. Кончился праздник. Кончился отпуск у жизни. Пора было приниматься за дело. И, войдя в дом, Михаил спросил у жены: «Ну, что тут у вас, сено не прибрала?» «Прибрала, Родька помог». «Ну, это хорошо». «Хорошо, жена!» У Михаила просто гора свалилась с плеч. Все время, пока лежал в больнице, с ума не шел недометанный зарод. «А как, Калина Иванович?» «Была Дарья Евдокия, за молоком лежит, — говорит. — Врачей из района не вызывала, не установили, какая болезнь». «Какая болезнь у 80-летнего старика? Помирать, надо быть, собрался». Калину Ивановича насквозь больного Михаил привез с Марьюшей еще больше недели назад, когда приезжал мыться в бане, и сейчас решил, что самое время проведать старика, а то начнется житейская толкотня, когда выберешься. «Я быстро», — сказал он жене, мывшей посуду, и тотчас же нахмурился. По лицу понял, что та что-то скрывает от него. Он терпеть не мог этих клевакинских недоговорок, по нему вытряхивая, ежели что есть, и потому спросил нетерпеливо: «Может, не будем в прятки-то играть? Муж домой приехал, али дядя?» «Этому мужу надо подумать еще, как сказать. А ты не думай, лучше будет». «Сестрица твоя, дорогая, рехнулась. Дом бросила. Жила-жила 20 лет, али более. Да дурь в голову ударила, пых из своего дому». Михаил, убей бог, если что-либо понимал. И тогда Раиса перешла на крик: «Да чего понимать-то? Тот пьяница, Шурин твой разлюбезный, верхнюю половину дома дедова продал пахе рыбнадзору. А Нюрка Яковлева разве будет глазами хлопать? Силой вломилась со своим отродьем, другую половину заняла. У меня, — говорит, — законные права, ставровской крови сын. Вот твоя сестрица и психанула, в хоромы Семеновны перебралась». «Постой, постой. Да ведь дом-то чей? Дом-то кому отписан? А я об чем говорю? Я чего битый час толкую? Бумага на руках, страховку 20 лет плачу, да я б такой разгон дала. А Петр, Петр, куда смотрел?» Михаил все еще не хотел верить. «Когда Петру-то смотреть? Петр-то на пожаре был. Да разве сестрица твоя и стал кого слушать, раз в голову себе забила?» «Ну а люди, люди!» — заорал вне себя Михаил. «Есть у нас в Пикашине еще люди, али все кругом одни жулики да мерзавцы, делай, что хочу!» Он опустился на стул, схватился здоровой рукой за голову. «Нет, нет, он и пальцем не пошевелит. Сама выезжала, сама и въезжай, как знаешь. Да и вообще, сколько еще будут на нем ездить, дорогие братья да сестры? Всю жизнь, до тех пор, пока не сдохнет!» А спустя полчаса, кляня и себя, и всех на свете, он подходил к старому дому. Не ради сестрицы и идиотки, нет. Ради старика, ради его памяти. Старик ведь в гробу перевернется, когда узнает, что Нюрка да Паха в его доме хозяйничают. Всю дорогу он крепил тормоза. Всю дорогу говорил себе спокойно: не заводись, не устраивай дорогого спектакля. А вошел в заулок старого дома, да увидал райскую картину. Петр топориком поигрывает, бревно тешит. Григорий в сторонке на красном одеяле с малыми забавляется. Та на вечернем солнышке, как ни в чем не бывало, белье постирывает, и полетели тормоза. «У тебя есть? Нет, мозги-то, инженер хреновый! Та дура вековечно известна! Ты чего ждешь? Милицию б вызвал, да в шею ту стервюжину!» «Михаил, брат!» — растоналась, расплакалась Лиза. «Да разве я думала? Да разве я хотела?» И тут Михаил просто полез на стену, заорал на весь конец деревни. «А какого дьявола? Кто заварил всю эту кашу?» Тихо, тихо, пряслины. В заулок, откуда ни возьмись, с треском въехала улыбающаяся Вера. Михаил заорал на нее: «Да заглуши ты к чертям свою керосинку! Взяли моду зазря бензин жгать!» Вера нажала на газ еще сильнее. «Брось, говорю, эту чертову трескотню! Кому говорю? Бревну!» Вера опять треском заглушила крик отца. «Имей в виду, папа, в Москве за нарушение тишины штрафуют. В Москве, здесь не Москва, а Пикашина!» Михаил еще огрызался, еще продолжал рыскать вокруг разъяренными глазами. Но запал уже прошел, и в конце концов он махнул рукой и на Ставровский дом, и на своих братьев и сестер. «Сами заварили кашу, сами и расхлебывайте». Глава восьмая. Из дому, то есть из деревни, вышли порознь. Лиза даже кузов с собой прихватила, вроде как за травой в Навины отправилась, потому что, не приведи бог, напороться на паху рыбнадзора, и бредень отберет, и штрафом огреет. Сошли с Утерехина поле. Быстро спрятали кузов под рябиновым кустом, быстро разобрали между собой бредень, старый берестяной туис, с которым ходили по рыбу, сумку с хлебами и, дай бог, ноги. Дух перевели, когда вышли на лесную дорогу. Тут Вера два пальца в рот и соловьем-разбойником засвистела на весь лес. «Ну, девка, девка», — пожурила ее Лиза, — «до каких пор в парня-то играть будешь?» Вера стрельнула в тетку своим карим бедовым глазом, и Лиза рассмеялась. Не могла она долго сердиться на племянницу. Все, Михаил, Раиса, Лорка, все отвернулись от нее, когда родила она своих несчастных двойнят. А Вера прибежала ее поздравлять с цветами, с конфетами, как в кино. И вчера только из Москвы приехала, тоже к тетке объявилась. Сверху сильно припекала. По еловым стволам, всегда с обрубленными сучьями возле дороги, белыми ручьями стекала смола. Злые оводы жгли сквозь напотевшую кофту, слепили глаза, и пыль, пыль била из-под ноги. Это на лесной-то суземной дороге, где всегда и летом, и осенью бредешь по колено в грязи. Вера и Родька скоро убежали вперед. Какое-то время они кричали, дурачились, звон стоял по всему лесу, а потом голоса стали тише, тише, а потом и вовсе смолкли. Лиза осталась сама с собой. Она шла, склонив голову по лесной дороге, пересчитывала босыми ногами коренья и валежины. Иные дни, иные времена вспоминались ей. И первонаперво вспоминался тот день, когда она впервые по этой дороге шагала на Синельгу с братьями, с Михаилом, с Федюхой, гордо восседающим на коне, со своими любимыми близнятами, которые, как синички, всю дорогу щебетали и тенькали от радости. И было ей тогда 17 лет. И она вся трепетала, вся искрилась, как молоденькая березка на солнце в летний день.